Глава 6. 3 июля 1998 года я положил 2 чемодана и портативный компьютер PowerBook в багажник моего «Шевроле», подал его задним ходом к дороге, потом нажал на педаль тормоза и вернулся в дом. Он стоял одинокий и покинутый, как верная любовница, не понимающая, за что ее бросили. Я не стал накрывать мебель чехлами, не отключил электричество, понимал, что великий озерный эксперимент может быстро закончиться. Но все равно дом номер 14 по Бентон-стрит полагал, что наши пути разошлись. И мои шаги отдавались гулким эхом, которого просто не могло быть в комнатах, заставленных мебелью. В кабинете я выдвинул ящик комода, в котором лежали 4 пачки бумаги. Достал одну, задвинул ящик, направился к двери, но на втором шаге остановился. Обернулся. Фотография Джо в купальном костюме стояла на комоде. Я взял фотографию, разорвал обертку пачки с торца и засунул фотографию между листами бумаги как закладку. Если б ко мне вернулась способность писать, и если б я этим воспользовался, то вновь встретился бы с Джоанной где-нибудь на 250-й странице. Я вышел из дома, запер дверь черного хода, сел в автомобиль и уехал. Больше я на Бентон-стрит не вернулся. Несколько раз у меня возникало желание съездить на озеро и посмотреть, как идет ремонт. Расходы оказались куда выше, чем поначалу предположил Билл Дин. Но что-то меня удерживало. Мое сознание словно убеждало меня, что в Сару-Хохотушку я должен приехать для того, чтобы там и остаться. Перекрывать крышу Билл нанял Кенни Остера, а кузену Кенни, Тима Лариби, поручил ошкурить бревна снаружи. Он также пригласил сантехника и получил мое согласие на замену некоторых труб и водяного насоса. Потом выяснилось, что надо менять и автономный генератор. В телефонных разговорах Билл очень сокрушался из-за всех этих расходов. Я ему не мешал. Когда Янки в 5-м или 6-м поколении заводит разговор о деньгах, которые предстоит потратить, надо дать ему выговориться. Выкладывать зелененький для Янки так же противоестественно, как обниматься на улице. Что ж касается меня, то я мог позволить себе потратиться. Жил я скромно. Не потому, что меня так воспитали. Просто мое воображение не подсказывало мне интересных способов тратить деньги. 3-дневный загул в Бостоне состоял для меня из посещения матча Red Sox, Tower Records и видео и книжного магазина Wordsworth в Кембридже. При такой жизни я не мог потратить даже проценты, не говоря уж об основном капитале. К тому же в Уотервилле у меня был хороший финансовый менеджер, и в день, когда я запер дом в Дерри и отправился к озеру, мое личное состояние превышало $5 миллионов. Пустяк в сравнении с богатством Билла Гейтса, но куда как много по здешним меркам. Так что я мог позволить себе заплатить за ремонт дома. В тот год странными выдались для меня конец весны и начало лета. Я главным образом ждал, закруглял мои городские дела, разговаривал по телефону с Биллом Дином, когда тот звонил, чтобы высыпать на меня ворох очередных проблем, и старался не думать. Я сделал интервью для Publisher Weekly, и когда репортер спросил меня, испытывал ли я определенные трудности, возвратившись к работе после утраты самого близкого человека, я, не моргнув глазом, ответил, что нет. И ведь сказал чистую правду. Мои проблемы начались лишь когда я поставил последнюю точку в романе вниз с самого верха. А до того у меня все получалось, как и прежде. В середине июня мы с Фрэнком встретились за ланчем в льюистонском кафе «Starlight», расположенном практически на полпути между нашими домами. За десертом ели мы, естественно, фирменный клубничный торт «Starlight». Фрэнк спросил, встречаюсь ли я с кем-нибудь. Я в изумлении вытаращился на него.
«А чего ты на меня пялишься?» В голосе его слышалось недоумение. «Если и встречаешься, я не собираюсь обвинять тебя в том, что ты изменяешь Джо». В августе пойдет 5-й год, как она мертва».
«Нет», — ответил я, — «я ни с кем не встречаюсь».
Он молча смотрел на меня. Несколько секунд я не отводил глаз, затем принялся месить ложечкой взбитые сливки на моем куске клубничного торта. Торт подавали теплым, прямо из духовки, и сливки таяли. Почему-то мне вспомнилась старая песня о том, как кто-то оставил торт под дождем.
«А хоть с кем-нибудь встречался, Майк?»
«Я не уверен, что должен тебе в этом отчитываться».
«Да перестань, Майк! А на Киларго? Там хоть...»
Я заставил себя оторвать взгляд от тающих взбитых сливок.
«Нет, не встречался».
Какое-то время он молчал. Я думал, ищет другую тему для разговора. Меня это вполне устраивало. Но он прямо спросил, спал ли я с кем-нибудь после смерти Джоанны. Он принял бы на веру любой мой ответ, даже если бы и сомневался в его правдивости. Мужчины часто лгут насчет секса. Но я сказал правду, испытывая при этом какое-то извращенное наслаждение. «Нет».
«Ни единого раза?»
«Ни единого раза».
«А как насчет массажных салонов? Ты понимаешь, ну, хотя бы для того, чтобы...»
«Нет». Теперь уже он завозил ложечкой по сливкам. К торту он еще не притронулся. Просто посмотрел на меня. Да так, словно увидел перед собой некоего нового, неизвестного науке жука. Мне этот взгляд не понравился, но я понимал, чем он вызван. Дважды я подходил к тому, что в наши дни называется близкими отношениями. Но не на Киларго, где лицезрел примерно 2000 миловидных женщин, которые только и ждали приглашения в постель. Первый раз с рыжеволосой официанткой Келли. Она работала в ресторане, куда я часто заходил на ланч. Вскоре мы уже раскланивались, как добрые знакомые, шутили, а потом начали оценивающе поглядывать друг на друга. Вы понимаете, о чем я? Я обратил внимание на ее ноги, на то, как униформа обтягивала бедра, когда она наклонялась или поворачивалась, а она заметила мое внимание. А еще была женщина в спортивном зале «Ну ты», где я занимался на тренажерах. Высокая женщина, которая отдавала предпочтение розовым эластичным топикам и черным велосипедным шортам. Смотрелась она в таком наряде великолепно. Еще мне нравились книги, которые она читала, крутя педали стационарного велосипеда. Не «Мадемуазель» или «Космополитен», а романы Джона Ирвинга или Эллен Гилкрист. Мне симпатичны люди, которые читают книги, и не потому, что я их пишу. Читатели книг тоже могут начать разговор с обсуждения погоды, но, как правило, им доступны и более интересные темы. Блондинку в розовых топиках и черных шортах звали Адрия Банди. Мы начали обсуждать книги, оседлав два стоявших рядом велотренажера, а потом раз или два в неделю, по утрам, я засекал ее в зале поднятия тяжестей. Подходил, смотрел, как она выжимает штангу, лежа на спине. И в какой-то момент, а было это зимой 1996 года, взгляды мои стали достаточно красноречивыми. Келли было под 30, Адрии — на пару лет меньше. Келли развелась, Адрия не выходила замуж. Так что в обоих случаях я не посягал на семейное счастье и, думаю, обе согласились бы улечься со мной в постель, не строя долговременных планов. Просто для того, чтобы посмотреть, а что из этого выйдет. Однако в случае с Келли я просто сменил ресторан, а когда Ассоциация молодых христиан предложила мне заниматься бесплатно в их тренажерном зале, забыл дорогу внутрь. Помнится, полгода спустя я столкнулся с Адрией Банди на улице и поздоровался с ней, постаравшись не заметить обиды, мелькнувшей в ее глазах. Чисто физически я, конечно, хотел их обеих. Вроде бы мне даже приснился сон, в котором я и поимел их обеих одновременно в одной кровати. И при этом не хотел. Частично я видел причину в моей неспособности писать. Жизнь и так поломана, так чего создавать себе лишние трудности? С другой стороны, не хотелось выяснять, что нравится женщине, которая отвечает на твои взгляды, ты или твой банковский счет. Но главное препятствие, думал я, заключалось в том, что Джо по-прежнему занимала большую часть моего разума и души. И места для другой там просто не было, даже через 4 года после ее смерти. Печально, конечно, но так уж вышло.
«А как насчет друзей?» — Фрэнк начал есть клубничный торт. «С друзьями-то ты встречаешься, так?»
«Да», — кивнул я. «Друзей у меня много».
Тут я солгал. Но я заполнил и составил сотни и сотни кроссвордов, прочитал множество книг, по вечерам по видеомагнитофону просмотрел массу фильмов. Я мог практически в любое время дня и ночи процитировать предупреждение ФБР о незаконном копировании фильмов. Что же касалось настоящих людей, то перед отъездом из Дерри я позвонил своим врачу и дантисту, а большинство писем, отправленных мной в июне, состояло из просьб о переадресовке таких журналов, как Harper's или National Geographic.
«Фрэнк, ты говоришь, как еврейская мамаша», — заметил я. «С тобой я иной раз и ощущаю себя еврейской мамашей», — ответил он, «которая, правда, верит в целебные свойства тушеного картофеля, а не клёцок из мацы. Ты сейчас выглядишь лучше, чем раньше, наконец-то чуть поправился, разжирел. Ерунда, на Рождество ты вообще напоминал ходячий скелет. Опять же лицо и руки у тебя загорели».
«Я много гуляю».
«Да, выглядишь ты лучше. А вот твои глаза меня тревожат. Иногда у тебя такой взгляд, что я просто за тебя боюсь. Я думаю, Джо только порадовалась, если бы узнала, что кто-то волнуется из-за тебя».
«И что это за взгляд?»
«Я тебе скажу. Такое ощущение, будто тебя загнали в западню, и ты не знаешь, как из нее вырваться».
Из Дерри я уехал в 3:30, остановился на ужин в Рамфорде, затем медленно покатил по пологим холмам западного Мэна, поглядывая на заходящее солнце. Я постарался максимально точно рассчитать время отъезда и прибытия, и уже миновав Моттон, заметил, как гулко бьется мое сердце. Руки и лицо покрывал пот, и это при работающем кондиционере. Я переключал радиоприемник с одной радиостанции на другую, но мне ничего не нравилось, ни музыка, а какие-то визги и вопли. В итоге радио я выключил. Меня терзал страх, и не без причины. Даже если не учитывать зыбкую грань между сном и реальностью, я это мог сделать без труда, посчитав царапину на тыльной стороне ладони и растущей на заднем крыльце подсолнечники чистым совпадением или неким психическим феноменом. Мне было чего бояться. Потому что мне снились необычные сны, и мое решение вернуться в дом у озера не проходило по разряду ординарных. Я казался себе несовременным человеком конца 20 века, который копается в собственном подсознании в поисках источника страхов. «У меня все хорошо, у меня все хорошо, давайте займемся душевным стриптизом под тихую музыку Уильяма Акермана». А безумным ветхозаветным пророком, отправляющимся в пустыню, чтобы жить там, питаясь акридами, выполняя веление Господа, явившегося ему во сне. Я угодил в серьезный переплет, жизнь моя рушилась, и неспособность писать составляла лишь часть моих бед. Я не насиловал несовершеннолетних и не бегал на Таймс-сквер с мегафоном в руках, призывая к мировой революции. Но со мной случилось нечто ужасное. Я потерял свое место в мировом порядке вещей и никак не мог найти его вновь. Неудивительно. В конце концов, жизнь — не книга. и в тот жаркий июльский день я осознанно устраивал себе сеанс шоковой терапии. Подчеркиваю, осознанно. Можете мне поверить. К озеру «Темный след» я добирался следующим образом. По автостраде А-95 доехал от Дерри до Ньюпорта, по второму шоссе от Ньюпорта до Беттела с остановкой в Рамфорде, в котором воняло, как в преисподней, пока там не закрыли целлюлозно-бумажный комбинат. Случилось это во время второго президентского срока Рейгана. По пятому шоссе от Беттела до Уотерфорда. Далее по 68-му шоссе, прежде Каунти Роуд, через Касл-Вью, Моттон, центр которого состоит из перестроенных амбаров, в которых нынче продают видео, пиво, подержанное ружье. Мимо большого щита с надписью «Егерь – лучший помощник. При чрезвычайных обстоятельствах звоните 1-800-555-GAME или 72 по сотовому телефону». Ниже кто-то добавил краской из баллончика. «Орлов, нахрен!» Проехав еще 5 миль, я повернул направо, на узкую дорогу, маркированную жестяной стрелкой-указателем с выцветшим числом 42. Повыше числа в стрелке темнели две дырки от пуль 22-го калибра. На 42-ю дорогу я свернул в расчетное время. 8:16, если верить часам на приборном щитке моего «Шевроле». Я проехал 0,2 мили, слушая, как шелестит, касаясь днища трава, растущая между колеями, как иногда ветка скребет по крыше или по стеклу со стороны пассажирского сиденья. Потом нажал на тормоз и заглушил мотор. Вылез из кабины, обошел «Шевроле» сзади, лег на живот и начал вытаскивать траву, застрявшую между днищем и раскаленной выхлопной трубой. Лето выдалось жарким, а потому не следовало пренебрегать мерами предосторожности. Я приехал в этот час, чтобы избавиться от кошмаров, в надежде понять, что их вызывало и как мне жить дальше. Так что лесной пожар никак не вписывался в мои планы. Покончив с этим, я встал и огляделся. Цикады стрекотали, деревья прижимались к обочинам, над головой синела полоска неба. Как и во сне. Я зашагал по дороге, по правой колее. У нас с Джо был только один сосед, старик Ларс Уошберн. Но теперь подъездная дорожка Ларса заросла кустами, и ее перегораживала ржавая цепь. К дереву слева от цепи прибили доску со словами «Посторонним вход запрещен». На другой доске, справа от цепи, я прочитал: «Риэлторское агентство «Следующее столетие». Ниже значился местный телефон. Слова выцвели, и в сгущающихся сумерках читались с трудом. Я пошел дальше, слыша гулкие удары сердца и жужжание комаров, облюбовавших мои лицо и руки. Комариный сезон практически закончился, но я сильно потел, и немногие оставшиеся слетались на запах. Должно быть, он напоминал им о крови. Насколько я был напуган, приближаясь к Саре-Хохотушке? Не помню. Подозреваю, что страх, как и боль, со временем забываются, а осталось в памяти ощущение, которое я испытывал и прежде, проходя этой дорогой. Ощущение того, что ткань реальности очень тонка. Я думаю, она действительно тонка, совсем как лед на озере после оттепели, и мы сознательно наполняем нашу жизнь шумом, светом, движением, чтобы скрыть от себя эту особенность окружающего нас мира. Но в таких местах, как 42-я дорога, мы обнаруживаем, что дымовых завес и зеркал нет. И остались только стрекот цикад да зелень листвы, темнеющие с угасанием дня. Ветви, принимающие облик лиц, гулкие удары сердца в груди, кровь, бьющая в виски, и синяя слеза дня, бегущая по щеке неба. И по мере того, как уходит день, тебе открывается истина. То, что видишь перед собой, скрывает некую тайну. Ты чувствуешь эту тайну каждым вздохом, видишь ее в каждой тени, ждешь, что столкнешься с ней на каждом повороте. Она здесь, она поджидает тебя, но ты не знаешь, где и когда тайное станет явным. Я остановился в полумиле южнее того места, где остался мой автомобиль, не дойдя полмили до проселка, ведущего к Саре-Хохотушке. Здесь дорога резко поворачивает, и справа открывается широкое поле, сбегающее к озеру. Местные называют его Лук Тидуэлл, а иногда Старый лагерь. Именно здесь Сара Тидуэлл и ее клан построили свои хижины. Так, по крайней мере, говорила Мэри Хингерман. Однажды, когда я спросил об этом Билла Дина, он согласился с тем, что хижины стояли именно здесь. Но я заметил, что желания продолжать разговор у него нет. И меня это несколько удивило. Какое-то время я стоял, глядя на северную оконечность озера «Темный след». Вода, красноватая в отсвете заката, напоминала зеркало. Ни ряби, ни лодок. Лодки уже стояли у пристани, а рыбаки сидели в баре, ели лобстеров, обильно запивая их спиртным. Я знал, что через какое-то время некоторые из них, разгоряченные виски и мартини, примутся гонять по озеру в лунном свете. Я мог лишь гадать, услышу ли я их. Потому что к тому времени я мог уже ехать в Дерри, то ли напуганный увиденным, то ли разочарованный тем, что ничего не увидел. «Смешной вы человечишка», — молвил Стрикленд. Я не знал, что собираюсь произнести эти слова до того самого момента, когда они сорвались с языка. И до сих пор понятия не имею, почему произнес именно эти слова. Я вспомнил, как мне приснилось лежащее под кроватью Джо, и по моему телу пробежала дрожь. Комар зажужжал прямо в ухе. Я его убил и двинулся дальше. К проселку я прибыл, когда и хотел, то есть практически в то же время, что и в снах. Можно сказать, идеально вписался в сон. Даже воздушные шарики, привязанные к указателю с надписью «Сара-Хохотушка», один белый, второй синий, оба с аккуратно написанными черным фломастером словами «С возвращением, Майк», только усилили ощущение дежавю, чего я, собственно, и добивался, ибо никакие два сна не повторяют друг друга в мельчайших подробностях. Точно так же не совпадают образ вещи, созданной воображением, и она сама, сработанная руками, несмотря на все наши попытки сделать их идентичными. Потому что мы сами меняемся день ото дня, даже от минуты к минуте. Я подошел к указателю, всем своим существом ощущая загадочность этого места. Прижал ладонь к шершавой доске, потом подушечкой большого пальца прошелся по буквам, не думая о занозах, читая их кожей, словно слепой. S-A-R-A. H-O-H-O-T-U-Ш-К-А. Проселок очистили от кучи копавших иголок и обломившихся ветвей, но озеро «Темный след», как и в моих снах, красновато поблескивало внизу. А на его фоне точно так же темнела громада дома. Билл заботливо оставил зажженным фонарь на крыльце черного хода. Подсолнечники, пробившиеся сквозь щели между досками крыльца, давно уже срезали. Но в остальном картина не изменилась. Я поднял голову к полоске неба над дорогой. Ничего. Я подождал. Снова ничего. Еще подождал. И тут, точно в той точке, куда я и смотрел, благо в снах натренировался, вспыхнула звезда. Мгновением раньше я видел только темнеющее небо, на синеву по центру с боков надвигалась Индиго, и внезапно засветилась Венера. Многие рассказывают о том, что наблюдали за появлением звезд на вечернем небе. Кто-то действительно наблюдал, но я, думаю, впервые в жизни увидел, как в небе появилась первая звезда. И загадал желание, только на этот раз, в реальной жизни и не имеющей отношения к Джо.
«Помоги мне», — попросил я, не отрывая взгляда от Венеры.
Наверное, мне следовало что-то добавить, да только я не знал, что. Не знал, в какой я нуждался помощи.
«Этого достаточно», — зазвучал голос в моей голове. «Но сегодня достаточно. А теперь возвращайся за своим автомобилем».
Да только не собирался я возвращаться. Я наметил для себя другое. Спуститься к дому, как в последнем кошмарном сне. Доказать себе, что в старом бревенчатом коттедже не прячется укутанный в саван призрак. План мой базировался на мудрости нового века. А мудрость эта гласила, чтобы преодолеть собственные страхи, нужно заглянуть им в лицо и выздороветь. Но пока я стоял у съезда и смотрел вниз на искорку фонаря на заднем крыльце, крошечную искорку в море сгущающейся тьмы, мне пришла в голову другая мудрая мысль, которая в светлое солнечное утро, возможно, и не покажется мудрой. Мысль эта, в сущности, очень проста и предполагает, что страх есть проявление инстинкта самосохранения, а потому, почувствовав его, надобно послать все к черту и бежать. И в лесу, на исходе дня, второе толкование казалось куда как более логичным. Тут сомнений быть не могло. Случайно мой взгляд упал на руку, и я с удивлением отметил, что держу один из воздушных шариков. Отвязал его, даже не заметив, занятый своими мыслями. Он плавал в воздухе, на другом конце нитки, и в темноте я уже не мог разобрать написанные на нем слова.
Может, никакой дилеммы и нет. Может, психологический барьер никуда не делся, и я не смогу спуститься вниз. Буду стоять, как статуя, пока кто-то не придет и не уволочет меня в лес. Но происходило все это в реальном времени и в реальном мире. А в реальном мире не существовало, во всяком случае для меня, обездвиживающего психологического барьера. Я разжал пальцы. Шарик, почувствовав свободу, устремился вверх, а я двинулся вниз по проселку. Шаг, еще шаг, и процесс пошел. Я все глубже погружался в терпкий запах сосновых иголок, а однажды поймал себя на том, что переступил через сломанную ветвь, которая лежала на проселке в моем сне, но не наяву. Сердце по-прежнему колотилось о ребра, пот выступал изо всех пор, смачивая кожу и привлекая комаров. Я поднял руку, чтобы отбросить волосы со лба. Замер, остановив ее на уровне глаз с растопыренными пальцами. Поднял вторую руку. Ни на одном не нашел царапины. Не осталось даже шрама от той, что я получил, ползая в темноте по спальне во время бурана.
«Я в полном порядке», — вырвалось у меня. «Я в полном порядке».
«Смешной вы человечишка», — молвил Стрикленд, — откликнулся голос. «Не мой, не Джо. Голос НЛО, который я слышал в кошмаре. Голос, который гнал меня вперед, даже когда я хотел остановиться. Голос со стороны».
Я двинулся дальше. Половину проселка я уже миновал. Добрался до того места, где во сне признался голосу в том, что боюсь миссис Денверс.
«Я боюсь миссис Денверс», — сообщил я сумраку позднего вечера.
«Что, если нехорошая старая домоправительница поджидает меня внизу?»
На озере закричала Гагара, но голос не ответил. «Действительно», — подумал я, — «чего ему отвечать? Не было никакой миссис Денверс, она — мешок с костями из старой книги, и голос это знал». Я вновь зашагал вниз. Прошел большую сосну, с которой как-то раз Джонни смогла разминуться, разворачиваясь на нашем джипе. Как же она тогда ругалась, словно бывалый моряк. Мне удавалось сохранять скорбную мину, пока она не добралась до грёбаной насрать. Тут я не выдержал, загоготал так, что по щекам покатились слезы, а Джо буквально пепелила меня взглядом. Я увидел отметину на стволе, в 3 футах от земли, светлое пятно на фоне темной коры. И именно здесь тревога, которая пронизывала все мои сны, исключая последний кошмар, сменилась животным страхом. Еще до того, как белый призрак выскочил из дома, я почувствовал, что-то не так, почувствовал, что дом сошел с ума. Именно в тот момент, когда я поравнялся с сосной, на которой осталась отметина от джипа, меня охватило безумное желание бежать со всех ног. Я говорю о кошмаре. А в реальной жизни я ничего такого не испытывал. Боялся, да, но ужас меня не охватывал. И за спиной, разумеется, не слышалось тяжелого дыхания. С кем человек мог столкнуться в этих лесах, так это с рассерженным лосем. Или, если уж совсем не повезет, со злобным медведем. Во сне по небу плыла луна, неполная, в 3/4. В эту ночь я видел лишь звезды. Другого и быть не могло. Утром я заглянул на страницу синоптика в утреннем выпуске Daily News. Луна только народилась. Даже самое могущественное дежавю на самом деле очень хрупкое. И при мысли о безлунном небе мое разлетелось на мелкие осколки. Ощущение того, что я вжился в собственный сон, исчезло так быстро, что я даже задался вопросом. А зачем я все это проделывал? Что старался доказать? Чего добивался? И теперь мне предстояла дальняя дорога. Назад, в темноте, к автомобилю. Хорошо, решил я, но сначала я возьму в доме фонарь. Один из них наверняка лежит на... На дальнем берегу озера прогремела череда взрывов. Последний громким эхом отозвался от холмов. Я остановился. На мгновение у меня перехватило дыхание. Чуть раньше эти внезапные взрывы обратили бы меня в паническое бегство. Теперь заставили лишь вздрогнуть. Разумеется, это петарды. Завтра же 4 июля, а на другом берегу подростки начали отмечать праздник на день раньше. Для подростков это обычное дело. Я направился к дому. Кусты тянулись ко мне ветками, но я знал, что мне они ничем не грозят. Я мог не беспокоиться и об отключении электричества. Я находился так близко от дома, что видел мотыльков, слетевшихся на свет фонаря, который Билл Дин оставил включенным на крыльце черного хода. Даже если бы электричество отключилось... В западном Мэне большинство проводов по-прежнему протянуты над землей, так что обрывы случаются часто. Автоматически включился бы автономный генератор. И все-таки внушительная часть моего сна полностью материализовалась в реальном мире, что не могло не произвести на меня должного впечатления. Пусть даже ощущение того, что я заново повторяю, переживаю, сон, и пропало. Катки для цветов стояли там же, где и всегда, по обе стороны лестницы тропинки, ведущей к маленькому песчаному пляжу Сары. Наверное, Бренда Мизерв нашла их в подвале, и по ее указаниям их поставили на прежнее место. В ящиках еще ничего не росло, но я подозревал, что ждать осталось недолго. Наверняка посаженные семена скоро взойдут. И даже без луны, присутствующей в моем сне, я различал черный квадрат ярдах в 15 от берега. Там Билл Дин поставил на якорь плот. А вот никакого продолговатого предмета у крыльца не было. Действительно, откуда здесь взяться гробу? И все же сердце мое стучало, как паровой молот. И если бы в этот момент на другом берегу озера, около Кашва-Камака, вновь загрохотали петарды, я бы закричал от ужаса.
«Смешной вы человечишка», — молвил Стрикленд.
«Дай ее сюда! Это мой пылесос!»
«А что, если смерть ведет нас к безумию? Пусть нам удается выжить, но она ведет нас к безумию. Что тогда?» От дома меня отделяло совсем ничего. Вот оно, то самое место, с которого я увидел, как открывается дверь черного хода, и из нее выскакивает белая тварь. Я сделал еще шаг и остановился. Дыхание шумно вырывалось из груди, зато в легкий воздух проникал с большим трудом, обдирая гортань. Ощущение дежавю отсутствовало, но на мгновение мне показалось, что призрак все равно выбежит из двери. Здесь, в реальном мире, в реальном времени. Я стоял и ждал, сцепив потные ладони. Вдохнул еще раз, шумно выдохнул. Теперь протоку воздуха ничего не мешало. Вода мягко плескалась у берега. Легкий ветерок гладил лицо, шелестел листвой. Где-то крикнула Гагара, мотыльки кружили в свете фонаря. Закутанный в саван призрак не распахнул дверь. Через большие окна, справа и слева от двери, я не видел ничего движущегося, белого или какого другого. Над ручкой на двери белела записка, должно быть, от Билла. Я вновь шумно выдохнул и решительно преодолел оставшиеся ярды, отделявшие меня от Сары Хохотушки. Записку действительно оставил Билл Дин. Он сообщал, что Бренда купила для меня кое-что из еды. Счет из супермаркета, на столе в кухне, в кладовой я найду консервы, в холодильнике молоко, масло и гамбургер. Основной рацион одинокого мужчины.
«Я заеду к тебе в понедельник. Будь моя воля, заглянул бы завтра. Ну а моя жена заявила, что пришла наша очередь ехать в гости, поэтому мы отправляемся в Виргинию, в эту жару, чтобы провести 4-е с ее сестрой. Если тебе что-нибудь потребуется или возникнут какие-то...»
Билл оставил телефон сестры своей жены в Виргинии, а также номер батча Уиггинса в городе, который местные называли ТР. К примеру, говорили: «Нам с мамой надоел Беттл, вот мы и перебрались с нашим трейлером в ТР». Не забыл Билл указать и другие номера: сантехника, электрика, бренды Мизерв, даже телевизионщика из Харрисона, который отрегулировал спутниковую антенну с тем, чтобы она принимала максимальное число каналов. Билл позаботился обо всем. Я перевернул записку, предполагая, что на обратной стороне найду постскриптум.
Постскриптум. «Кстати, Майк, если атомная война начнется до того, как мы с Явет вернемся из Виргинии...»
Что-то шевельнулось у меня за спиной. Я резко обернулся, записка выскользнула у меня из руки. Спланировала на доске крыльца черного хода, увеличенная белоснежная разновидность мотыльков, слетевшихся к горящему фонарю. В то мгновение я не сомневался, что увижу перед собой облаченную в саван тварь, безумный призрак моей давно усопшей жены.
«Отдай мне мой пылесос! Отдай немедленно! Как ты посмел явиться сюда и нарушить мой покой? «Как ты посмел вернуться в Мендерли? Раз уж ты здесь, как ты сумеешь уйти отсюда? Ты останешься со мной, смешной ты человечишка! Ты останешься со мной!»
Но я никого не увидел. Только ветерок шелестел листвой. Однако моя разгоряченная, покрытая потом кожа ветерка не почувствовала. На этот раз не почувствовала.
Что ж, как и следовало ожидать, никого тут нет, — изрек я.
Если человек один, звук собственного голоса может или испугать, или успокоить. На этот раз произошло последнее. Я наклонился, поднял записку Билла, сунул в задний карман. Затем достал кольцо с ключами. Стоя под фонарем, я перебирал ключи, пока не нашел нужный. Провел пальцем по бородке, в который раз уже задавшись вопросом, а почему я не приезжал сюда, 2-3 коротких набега за какими-то вещами не в счет. Все эти месяцы и годы, прошедшие после смерти Джо. Конечно, будь она жива, она бы настояла. И тут до меня дошло. Смерть Джо — неверная точка отсчета. Конечно, легко отталкиваться именно от этого. За 6 недель, проведенных в Ки-Ларго, у меня не возникало и мысли, что может существовать какая-то другая. Но теперь, стоя под пляшущими тенями мотыльков, словно на дискотеке, и слушая крики Гагар, я вспомнил, что умерла Джоанна не здесь, а в Дерри, хотя случилась трагедия в августе 94 года. В городе нас донимала дикая жара. Тогда почему мы не жили здесь? Почему не сидели в купальных костюмах на крытой террасе, выходящей к озеру, не пили ледяной чай, не смотрели на снующие взад-вперед катера, за которыми рассекают озерную гладь воднолыжники? Каким ветром ее вообще занесло на эту чертову автостоянку у Райт-Эйда? Ведь в любой другой август мы всегда находились в десятках миль от нее. И это еще не все. Обычно мы оставались в Саре до конца сентября, наслаждаясь теплой, мягкой погодой. Но в 93-м году уехали, едва пошла вторая неделя августа. Я это хорошо помню, потому что в конце месяца Джо полетела со мной в Нью-Йорк на какую-то рекламную акцию, связанную с выходом нового романа. Манхэттен задыхался от жары, плавящийся асфальт поливали из гидрантов. В один из вечеров мы пошли посмотреть «Призрак оперы». Ближе к концу Джо наклонилась ко мне и прошептала:
«А черт, призрак опять пускает слюни».
Оставшееся время я изо всех сил пытался сдержать смех. Джо умела подложить такую вот свинью. Почему Джо полетела со мной в тот август? Джо не любила Нью-Йорк даже в апреле и октябре, когда этот город особенно хорош. Теперь я точно знал, что, уехав из Сары Хохотушки в начале августа 93-го года, более она туда не возвращалась. А совсем недавно я как-то об этом и не задумывался. Я сунул ключ в замочную скважину, повернул. Я собирался зажечь на кухне свет, взять фонарь и вернуться к автомобилю. Не сделая я этого, какой-нибудь пьяный парень, дом которого стоял у южного края 42-й дороги, мог врезаться в мой Шеви, а потом отсудить у меня $1 000 000. Дом как следует проветрили, так что пахло в нем не затхлостью, а сосной. Я протянул руку к выключателю, и тут в темноте заплакал ребенок. Рука моя застыла, внутри похолодело. Я не запаниковал, честное слово, но соображать точно перестал. Я слышал плач, детский плач, но никак не мог понять, откуда он доносится. Затем звук начал таять. Не затихать, оттаять, словно кто-то взял ребенка на руки и понес длинным коридором. Но в Саре такого коридора не было. Тот, что соединял центральную часть и две пристройки, длинным не назовешь. Таял, таял, почти пропал. Я стоял в темноте с бегающими по коже мурашками, с застывшей на выключателе рукой. Часть моего сознания требовала, чтобы я повернулся и бежал со всех ног, но верх взяла другая, рациональная. Я щелкнул выключателем. Та часть, что хотела бежать, говорила: «Напрасный труд! Ничего из этого не выйдет! Это же сон, глупец! Твой сон, обернувшийся явью!» Но вышло. Лампа загорелась, осветив коллекцию керамики по левую руку и книжный стеллаж по правую. Керамику и книги я не видел 4 года, но они остались на прежних местах. На центральной полке стеллажа стояли 3 ранних детектива Элмора Леонарда: «Взятка», «Крепкий удар», «Мистер Маджестик». Я прикупил их на случай плохой погоды. Если уж ты за городом, подобные меры предосторожности необходимы. Без хорошей книги даже 2 дождливых дня, проведенных в лесу, могут свести с ума. Послышался последний всхлип, сменившийся тишиной. Нарушало ее только тиканье часов, доносящиеся из кухни. Часы эти стояли у плиты. Пожалуй, одна из самых неудачных покупок Джо — тот редкий случай, когда ее подвел вкус. Кот Феликс с большими глазами, двигающимися из стороны в сторону в соответствии с движениями хвоста маятника. Я думаю, такие часы присутствовали во всех дешевых фильмах ужасов.
Один из первых мультипликационных персонажей, получивших широкую популярность. Создан в 1919 году Отто Мессмером. Является героем бесчисленных комиксов и широко используется в рекламе.
«Кто здесь?» — спросил я. Шагнул к кухне, примыкающей к маленькой прихожей. Остановился. Дом напоминал черную пещеру. Плач мог доноситься откуда угодно. Его источником могло служить и мое воображение.
«Есть тут кто-нибудь?»
Нет ответа. Но я не думал, что звук этот родился в моей голове. Если б так, то писательский психологический барьер показался бы цветочками. На книжной полке, слева от детективов Леонардо, стоял фонарь с длинной ручкой на 8 батареек, который мог временно ослепить, если направлять его тебе в лицо. Я схватил фонарь, и лишь когда он едва не выскользнул из моей руки, понял, как сильно я вспотел, точнее, как сильно я перепугался. Фонарь я удержал, а сердце билось часто-часто. То ли я ожидал, что ребенок заплачет вновь, то ли думал, что из гостиной выплывет призрак в саване, протягивая ко мне белые руки. Я включил фонарь, направил яркий луч в гостиную. Он высветил лосиную голову на каминной доске, засверкали стеклянные глаза. Я увидел старые бамбуковые кресла, старый диван, обшарпанный обеденный стол, который шатался, если под 1 или 2 ножки не подложить несколько игральных карт или подставку для пивного стакана. А вот призраков не обнаружил, но решил, что тут определенно что-то нечисто. Мне очень хотелось повторить слова бессмертного Кола Портера. «Давайте поставим на этом точку. Если я, добравшись до автомобиля, сразу поеду на восток, то буду в Дерри еще до полуночи и улягусь спать в собственную постель». Я выключил свет в прихожей, и теперь лишь луч фонаря разгонял темноту. Прислушался к тиканью глупого кота со встроенными в него часами, которые, должно быть, завел Билл, к знакомому гудению холодильника. Вслушиваясь, понял, что не ожидал услышать ни тиканья, ни гудения. А вот насчет плача... А был ли плач? Был ли на самом деле? Да. Плач или что-то еще. Не об этом следовало сейчас думать. Куда более уместным казался другой вопрос. А не сглупил ли, решив приехать сюда, человек, научивший свой разум вести себя неподобающим образом? Стоя в прихожей, темноту которой взрезал луч ручного фонарика, я окончательно осознал, что грань между реальным миром, в котором я жил, и тем, что рисовало мое воображение, в значительной мере исчезла. Я вышел из дома, повернул ключ в замке, убедился, что дверь заперта, и зашагал по проселку, покачивая фонарем из стороны в сторону. Точно так же качался хвост-маятник кота Феликса на кухне. Выйдя на дорогу, я подумал, что хорошо бы сочинить для Билла Дина какую-то историю, объясняющую, почему я не добрался до Сары Хохотушки. Не мог же я сказать ему: «Видишь ли, Билл, я приехал и услышал, как в моем запертом доме плачет ребенок. Меня это так испугало, что я бежал до самого Дерри. Фонарь, который я взял, я пришлю по почте. Поставь его на книжную полку, где он и стоял, рядом с романами Элмора Леонарда». Такого я сказать не мог, потому что Билл передал бы этот разговор соседям, а те, покачав головой, отреагировали бы однозначно. «Неудивительно. Наверное, он написал слишком много книг. От такой работы крыши и едет, и теперь он боится собственной тени. Профессиональная болезнь». Даже если бы я до конца своих дней не собирался возвращаться в Сару, я не хотел, чтобы у жителей ТР сложилось обо мне такое мнение, чтобы они наполовину презирали, наполовину жалели меня. Лучше сказать Биллу, что я заболел. В определенном смысле я не грешил против истины. Или нет, заболел не я, а мой друг, кто-то в Дерри, ну, подруга. Видишь ли, Билл, приболела моя подруга, вот я и... Я остановился как вкопанный. Луч фонаря выхватил из темноты мой автомобиль. Я прошагал милю в темноте, не замечая никаких звуков в лесу, хотя жизнь там не замирала ни на минуту. Я ни разу не оглянулся, чтобы посмотреть, а не преследует ли меня призрак в саване или плачущий ребенок. Я увлекся историей, с помощью которой хотел оправдаться перед Биллом, начал прорабатывать подробности сюжета, занялся привычной мне работой, используя стандартные приемы, с одним только отличием. Я проделывал все это в голове, а не на бумаге. И творческий процесс так захватил меня, что я напрочь забыл про страх. Сердце уже билось в нормальном ритме, пот высох, комары не жужжали в ушах. А когда я остановился, любопытная мысль пришла мне в голову. Мысль о том, что мое сознание терпеливо ждало, пока я успокоюсь, прежде чем напомнить мне об очевидном. Трубы. Билл получил мое разрешение на замену части старых труб, и сантехник их заменил незадолго до моего приезда. «Воздух в трубах», — озвучил я свою догадку, проведя лучом по радиаторной решетке «Шевроле». «Вот что я слышал!» Я ждал, что некая глубинная часть моего сознания назовет это предположение глупой ложью, стремлением подвести под случившееся материалистическую базу. Не назвала, потому что согласилась с тем, что такое возможно. Воздух в трубах может шуметь по-разному. Эти звуки принимают и за разговор людей, и за собачий лай, и за детский плач. Возможно, конечно, что сантехник сдренировал воздух, и я слышал что-то еще. Но он мог и не сдренировать. Вопрос вновь встал ребром. Что делать, сев за руль? Проехать задним ходом 0,2 мили, развернуться и покатить в Дерри, испугавшись того звука, что я слышал в течение 10 секунд, а может, только 5, пребывая в крайне взвинченном состоянии? Или ехать вперед? Я выбрал второй вариант. Не мог меня развернуть один лишь звук, услышанный в прихожей. Не мог, потому что слишком многое означал для меня приезд в Сару-Хохотушку. Голоса в голове я слышал с тех пор, как помню себя. Не знаю, непременный ли это атрибут писателя или нет. Моим коллегам я такого вопроса не задавал. Не видел в этом необходимости, потому что знал, каждый голос — тот же я, но в другой ипостаси. Часто, конечно, я слышал голоса других людей, а самым знакомым и близким был мне голос Джо. Вот тут этот голос и зазвучал, и слышались в нем любопытство, легкая ирония и одобрение.
«Решил побороться, Майк?»
«Да», — ответил я, стоя в темноте перед сверкающей в свете фонаря хромированной радиаторной решеткой. «Спасибо тебе, крошка».
«Что ж, значит, есть повод выпить, верно?»
«Да, повод был. Я сел в машину, завел двигатель и поехал по дороге. А добравшись до проселка, свернул на него. Я не услышал детского плача, когда второй раз вошел в дом. Медленно прошелся по всему первому этажу с фонарем в руке, пока не зажег свет во всех комнатах. Если в это время кто-то еще плавал на лодке у северного берега темного следа, он мог бы принять старую Сару за спилберговскую летающую тарелку. Я думаю, дома живут своей жизнью в потоке времени, отличном от того, в котором пребывают их обитатели. Во всяком случае, скорость у этого потока поменьше. В доме, особенно в старом доме, прошлое ближе. В моей жизни Джо уже 4 года как умерла, но в Саре эти годы сжались до месяцев. Я вошел в дом, зажег все лампы, поставил фонарь на книжную полку и лишь тогда окончательно уразумел, как же я боялся возвращения в Сару-Хохотушку. Боялся разбудить свое горе свидетельствами того, сколь безвременно ушла от меня Джо. Книгой, лежащей на столике у дальнего угла дивана, на котором Джо любила сидеть в ночной рубашке, читать и есть сливы. Картонной коробкой с овсяными хлопьями, которые она всегда ела на завтрак, на полке в кладовой. Ее старым зеленым халатом, который висел на крючке с обратной стороны двери в ванную в южном крыле. По терминологии Билла Дина, в новом крыле. Хотя построили его задолго до того, как мы впервые увидели Сару. Бренда Мизерв хорошо потрудилась, по-человечески хорошо, постаравшись убрать с глаз то, что могло напомнить мне о Джо, но все она убрать не могла. Романы Дороти Сейерс о Питере Уимсли, купленные Джо, по-прежнему стояли в книжном шкафу в гостиной. Джо прозвала лосиную голову на каминной доске бантером, и однажды, не помню уж по какой причине, едва ли кому из предков бантера это понравилось бы, повесила на волосатую шею колокольчик. Он висел до сих пор на красной ленте. Миссис Мизерв, должно быть, этот колокольчик поставил в тупик. Она наверняка долго размышляла над тем, убрать его или нет, не зная, что на нашем семейном языке позвонить в колокольчик бантера означало заняться любовью на диване в гостиной. У нас с Джо такое случалось довольно часто. Бренда Мизерв сделала все, что могла, но любая крепкая семья — территория, недоступная посторонним, белое пятно, без которых карте общества не обойтись. А то, о чем не знают другие, остается твоим. Я ходил по дому, к чему-то прикасался, на что-то смотрел, как бы заново открывая для себя те или иные вещи. И во всем я видел Джо. А когда я уселся в старое плетеное кресло перед телевизором, и оно заскрипело подо мной, я буквально услышал голос Джо.
«Какой же противный звук!»
Я закрыл лицо руками и заплакал. Наверное, в тот вечер я в последний раз оплакивал Джо, но от этого мне легче не было. Я плакал, пока не понял, что внутри что-то сломается, если я не остановлюсь. Когда слезы иссякли, на меня внезапно напала икота, а потом навалилась дикая усталость, ломила все тело. Частично потому, что я отшагал больше 2 миль, но в основном от жуткого нервного напряжения, вызванного приездом в Сару, и решением остаться здесь, чтобы бороться. И еще этот странный детский плач, который я услышал, когда в первый раз переступил порог. Я умылся над раковиной в кухне, смыл со щек слезы, высморкался. Затем отнес чемоданы в северное крыло, где находилась спальня для гостей. У меня не было ни малейшего желания спать в южном крыле, в главной спальне, где мы всегда спали с Джо. Бренда Мизёрф это предугадала. На комоде стоял букет полевых цветов. Под ним лежала записка.
«С возвращением, мистер Нунен!»
Если б не крайняя эмоциональная опустошенность, я бы, увидев записку, вновь расплакался. Наклонившись к цветам, я глубоко вдохнул. Хорошо они пахли, солнечным светом. Потом я разделся, побросав все на пол, и откинул покрывало. Чистые простыни, чистые наволочки. И все тот же Нунен, залезающий между первыми, чтобы положить голову на последние. Я лежал при включенной лампе на прикроватном столике, смотрел на тени на потолке, все еще отказываясь поверить, что я в этом доме и в этой кровати. Да, конечно, закутанный в саван призрак не встретил меня, но во мне крепла уверенность, что он придет ко мне в моих снах. Иногда, во всяком случае для меня, переход от бодрствования ко сну и обратно растянут во времени. В ту ночь все произошло мгновенно. Я не заметил, как заснул, а проснулся уже утром, когда спальню заливал солнечный свет. Лампа на столике все горела. Я не помнил, чтобы мне что-нибудь снилось, но вроде бы ночью я один раз просыпался и слышал доносящийся издалека тоненький звон колокольчика.